Привет, друзья! Рад вас видеть на нашей конференции. Приветствую от лица всех организаторов этой конференции, вас в этом зале, в этой церкви. И сегодня утром я думал, какие первые слова сказать, о чем сказать. Хочу открыть вам секрет, даже не один, а три секрета. Любой проповедник, если с ним все в порядке, хочет, чтобы его проповедь понравилась аудитории. Со мной все в порядке. Второй секрет. Любой проповедник, который призван к этому служению, знает, что Бог призывает к проповеди или к тому, чтобы возвещать Его Слово народу, Его не самых способных людей. Не самых способных людей. Я вспоминаю Моисея, который был косноязычен. Господь, как я буду говорить? Я вспоминаю Петра, Иоанна, я вспоминаю тех рыбаков, которые все, что они могли делать, это кричать: закидывай сеть, да поглубже. Если я вспоминаю Павла, и мы читаем послание к Коринфянам, он говорит: я был среди вас и в страхе, и в трепете, и в немощи. И они вам говорили в церкви, в Коринфянской церкви: в посланиях он сильный, а в личном присутствии слаб. Мы можем сделать вывод, что он не был супероратором. Когда мой сын, старший сын, был еще маленьким, и он только осваивал искусство приема пищи своими руками самостоятельно, он как-то решил покормить папу. И у него в тарелке была там сгущенка, блины. И он стал меня кормить. И, знаете, любой любящий отец, он позволяет своему сыну это сделать. Потому что он делает это искренне, от чистого сердца. Я сейчас чувствую себя на месте ребенка, который будет пытаться вас кормить словом, абсолютным, безгрешным, абсолютно безошибочным словом, которое пришло с небес. И третий секрет. Итак, первый секрет. Любой проповедник хочет, чтобы его проповедь понравилась. Второе. Любой проповедник знает, что призван к служению проповеди человек, который не самый лучший, не самый способный. Бог так делает, чтобы люди за кафедрой не возгордились. И третье. Бог в церковь призывает не самых лучших людей. Послание к Коринфянам. Вы знаете этот текст все. Первое послание к Коринфянам, 27 стих. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Итак, третий секрет. Те, которые слушают проповедника, они не самые лучшие. Уж точно вы не сливки общества. Поэтому я хочу поменять иллюстрацию. Я не тот ребенок, который кормит отца. Да? Я ребенок, который кормит другого ребенка. Представьте картину. Один годовалый или полтора годика и другой. И они пытаются накормить друг друга блинами, которые макают в банку сгущенкой. Тема моей проповеди – «Когда мы ждем?». Писание, на самом деле, очень интересная книга. Из этой книги мы узнаем истины о Боге и о человеке. Из этой книги мы черпаем единственно правильное мировоззрение. Из этой книги мы насыщаем духовным хлебом нашу изголодавшуюся душу. Из этой книги мы узнаем о планах Бога. Из этой книги мы узнаем, как правильно жить и какие решения принимать. И каждая тема, о которой говорит Писание, очень полезна и нужна человеку. Бог не делает так, чтобы просто говорить. Если Он что-то говорит, то значит, это важно для человека. Но есть темы, которые особенно притягивают внимание людей. Одной из таких тем по праву можно назвать тему о втором пришествии Христа. Как правило, когда люди начинают задумываться о приближении пришествия Спасителя, в их умах появляется один вопрос. Скажите, пожалуйста, какой первый вопрос возникает в уме человека, когда он слышит: «Господь придет второй раз»? Когда Он придет? Точно. Когда Он придет? И надо сказать, что это не новый вопрос. Этому вопросу исполнилось уже более 2000 лет. Точно такой же вопрос возник у учеников, которые подошли к Иисусу и задавали Ему этот вопрос на Елеонской горе. Или непосредственно перед Его вознесением. В Деяниях апостолов мы читаем 1 глава 7 стих. Ответ Иисуса Христа на этот вопрос. «Не ваше дело знать времена и сроки». Не ваше дело знать времена и сроки. Иными словами, эта тема не для вас, друзья. Эта тема не для вас. Это то, что по праву можно отнести к сокрытому Господом. И так как тема моей проповеди «Когда Он придет», я могу уже заканчивать свою проповедь. И эта проповедь будет самая короткая на этой конференции. Но если смотреть Евангелие от Матфея 24 главу, то Иисус, отвечая на вопрос, когда Он придет, Он продолжает. И поэтому я еще останусь здесь. 24 глава. Откройте, пожалуйста, 24 главу Евангелия от Матфея. Ответ Иисуса в 36 стихе. «Одне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как пришел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, потому и вы будьте готовы. Ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Мы с вами прочитали место Писания, описывающее последнюю, пятую речь Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Это были последние слова, и не только последние слова, это были последние дни жизни, земной жизни Иисуса Христа перед Голгофой. Он зайдет на Голгофу уже в пятницу, а во вторник Он сказал эти слова. И мы знаем, что в последние дни своей земной жизни Он говорил об особенных вещах. Иисус не говорил о каких-то отвлеченных понятиях никогда, но перед смертью, непосредственно перед смертью Иисус говорил об особенных вещах. К этим особенным вещам мы относим второе пришествие. Иисус считал важным сформировать у своих учеников правильное отношение к своему приходу. Вы, наверное, успели заметить, как Иисус постоянно повторяет, словно вдалбливая в неподатливый разум человека слова Матфея 24:36, никто не знает. Матфея 24:42, итак, бодрствуйте, не знаете, в который час Господь придет. 44 стих, будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. 50 стих, в день, в который он не ожидает, в час, который не думает, придет Господь. 25 глава, 13 стих, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И несложно заметить, что в речи Иисуса Христа идея незнания прихода Его дня вплотную связана с идеей бодрствования. Призыв бодрствовать можно по праву назвать центральной темой всего того, что говорил Иисус Христос о времени Своего прихода. Другими словами, на вопрос учеников, когда Ты придешь, Господи? Когда? В какое время? Иисус отвечает, я не скажу вам, когда, но бодрствуйте. Я не скажу вам, когда я приду, но бодрствуйте, потому что это угодно Отцу Небесному, потому что это то, что я ожидаю от вас. Некоторые верующие, зевая, говорят, приход Спасителя не скоро. Прежде чем Иисус придет, должно сбыться ряд откровений или ряд пророчеств, ряд знамений, великая скорбь, появление человека греха, массовое возрождение среди израильского народа, всеохватывающая проповедь Евангелия, знамения на небе. Для этого нужно много времени. Поэтому уж точно нам нечем рисковать, но это грубая ошибка. Это грубая ошибка. Такой вывод глуп и несостоятелен, иначе зачем было бы Иисусу постоянно повторять? Бодрствуйте, бодрствуйте. Не знаете, в любой момент могу прийти. Возражающим хочу сказать, если ваша эсхатология, если ваше понимание учения о последнем времени расслабляет вас, делает вас пассивными, если вы спите по жизни, потому что вы думаете, что должно сбыться ряд пророчеств, ряд знамений, то я хочу вам сказать, ваша эсхатология никуда не годится. Правильный взгляд на последнее время должен сформировать в нашем сердце бдительность, готовность и верность. Бесспорно, приход Христа будет внезапным и неожиданным. Когда Он придет, многие люди будут не готовы. И каждое утверждение, каждая притча, которую рассказал Иисус на Елеонской горе, подводит нас к тому, чтобы мы ясно уяснили одно. Каждый верующий, каждый молодой верующий человек должен бодрствовать, потому что Христос придет в тот момент, когда Его будут ждать меньше всего. Иисус придет в тот момент, когда вы будете ждать Его меньше всего. И тогда Иисус вам говорит, бодрствуйте. И в вашем сердце, я надеюсь, сейчас возникает такой вопрос. Хорошо, Господи, я понял. Но что значит бодрствовать? Как это понять, как это реализовать на практике? И в нашем тексте мы увидим, что бодрствовать, так или иначе, бодрствование связано как минимум с четырьмя добродетелями, которые вы должны культивировать, взращивать в своем сердце. Четыре добродетели, которые непосредственно связаны с идеей бодрствования каждого искреннего, настоящего, подлинного верующего человека. Первая добродетель – смирение. Вторая – бдительность. Третья – готовность. И четвертая – верность. Другими словами, бодрствовать значит быть смиренным. Бодрствовать значит быть бдительным, бодрствовать значит быть готовым, бодрствовать значит быть верным. Заметьте, все эти добродетели должны быть в вас уже сейчас. Это не то, что вы можете отложить на потом, по окончании института. Потом, может быть, я поставлю себе план, что когда-то я начну бодрствовать, когда-то я буду готовым, когда-то я начну быть верным. Это уже сейчас для вас звучит. Вы должны уже сейчас взращивать в себе эти добродетели. Они должны быть у вас. Итак, давайте поговорим о смирении. Первые слова в 36 стихе выжигают каленым железом любой намек на гордость человека. Гордость, которая возомнила, что может знать время прихода Спасителя. Еще раз посмотрите 36 стих. Иисус говорит: «Одни же том и часе никто не знает». На самом деле, для того, чтобы эти слова принять прямо в сердце, человек должен иметь смирение. Человек должен быть смиренным. Вот почему мы можем с уверенностью сказать, что когда «хваленые эксперты» в кавычках библейских пророчеств о будущем демонстрируют свои спекулятивные гипотезы о дате второго пришествия, в тот же самый момент они демонстрируют свое гордое сердце, когда они говорят, что они знают день прихода Спасителя, иными словами, они кричат: «Я гордый человек». Я хочу добавить, те люди, которые ищут эту дату, те люди, которые составляют графики и даты о приходе Спасителя и говорят: точно Он придет в этот день, они показывают себя как гордые люди. Стремление сделать сенсации из предположений только еще более затемняет главную истину, связанную с приходом Христа. Фермер Уильям Миллер, живший в штате Нью-Йорк, провозгласил, что Господь вернется около 1843 года. Эту дату он извлек из книги Даниила 8.14. У Миллера появились десятки тысяч последователей, которые искренне поверили, что придет Господь. Когда пришел и прошел долгожданный 1843 год, Миллер поменял дату и перенес ее на 22 октября 1844 года. Этот день в литературе адвентистов седьмого дня упоминается как день разочарования. Вот что написал Годфри Эндерсон о случившемся тогда. «Самые вершины надежд миллериты были повержены в глубочайшую пучину уныния. Те, кто раздал все свое имущество, столкнулись с огромными проблемами. Дела их были заброшены, урожай не собран, многие находились в полной растерянности, и немало людей нуждалось». Из надежд и разочарования миллеритов возникла так называемая церковь адвентистов седьмого дня. Еще одно еретическое образование, которое ныне называется «Свидетели Иеговы», предсказывали конец света несколько раз. Рассел предсказал конец света в 1914 году. Последующие руководители-свидетели, такие как Рутерфорд и Нор, определили дату, соответственно, 1925 год и 1975 год. И во всех этих историях, в этих предсказаниях ложных, поражает то, что последователи продолжают и сейчас искренне верить своим лидерам и возносить лжепророков. История продолжается. Бывший ученый НАСА Эдгар Уайзентон написал бестселлер «88 причин, под которым восхищение церкви состоится в 1988 году». Эта книга разошлась 2-миллионным тиражом. Восхищение, по мнению автора, должно было произойти между 11 и 13 сентября 1988 года, а вслед за ним в октябре последует Третья мировая война. Когда пришел сентябрь, и восхищение не случилось, Уайзенланд написал последний возглас, отчет о вознесении 1988 года, заявляя, что он запамятовал, что в первом веке было всего 99 лет, а значит, восхищение состоится позже, год спустя, в 1989 году. Пришел 1989 год, ничего не случилось. Сколько можно? Еще одна история. 29 октября 1992 год. 20 тысяч корейцев ждали, когда пройдет полночь, пробьет полночь, и наступит момент восхищения церкви. Они собрались в церкви под названием «Церкви грядущих дней» в Сеуле и также в 200 других общин по всей Южной Корее. День этот прошел, а их пророк, лжепророк, Ли Дженг Рим так и остался в тюремной камере по обвинению в вымогательстве у своих прихожан $2 миллионов. Сколько можно надувать людей? И, казалось бы, уже хватит, достаточно опыта. Но список продолжается. Гарольд Кемпинг до 1988 года был видным членом христианской реформаторской церкви. церкви. По его вычислениям, Господь должен был прийти в сентябре 1994 года. Чтобы предупредить мир о грядущем пришествии, он написал книгу «1994 год. Знак вопроса» и вторую книгу «А ты готов?». Когда автору возражали, что никто, даже сам Христос, не знает дня и часа пришествия, он провозгласил: «Да, мы не знаем дня и часа, но мы можем знать год и месяц». Что было, конечно, сущим бредом. Пришел год и месяц, а Господь не пришел. Вы думаете, да, это все и с иностранными. У русских все нормально. Нас не купишь на это. 30 человек, именующие себя представителями настоящей русской православной церкви, в Пензенской области ушли в землянку и завалили вход, угрожая взорвать себя, если будут доставать оттуда их силой. В итоге, кроме взрослых, в подземелье, где температура не превышала плюс 12 градусов, оказалось четверо детей, самому маленькому из них было всего год и 4 месяца. Таким способом те 30 человек надеялись спасти от конца света, который, по их прогнозам, наступит в мае 2008 года. Как оказалось, их лидер высчитал, что конец света наступит, когда в России, не выдержавший натиска Антихриста, сменится 10-й царь, наверное, Путин. Когда же вся эта история закончилась, и конца света так и не произошло, Виталий Недогон, один из идейных вдохновителей, прокомментировал, запомните фамилию, Виталий Недогон, прокомментировал пророчество. «Матушке Антонии было видение, что мы отмолили у Господа продление жизни цивилизации. Это значит, что еще 30 лет Господь не придет. Ясно одно, что Недогон так и не догнал. То есть не понял, что о пришествии надо читать в Библии. О пришествии Христа надо читать в Библии. Откройте, посмотрите 36 стих. О дне же том и часе никто не знает». Надеюсь, из вас никто не пойдет в землянку. Так почему же Бог вот уже 2000 лет скрывает время пришествия своего Сына? Почему? Приведу несколько причин. Во-первых, если бы была известна точная дата возвращения Христа, то для многих это было бы причиной отложить на время послушание Христу. Ну, скажем, люди бы прознали, что вознесение и приход Спасителя будет ровно через 10 лет. Люди бы решили, а таких достаточно. 9,5 лет я могу делать все, что хочу. Жить, как хочу. За полгода до прихода Спасителя, церковь, покаюсь, все как нужно. А многие сейчас так и поступают. Да, конечно, они не ждут пришествия, но они думают, что не скоро все это будет, у них в запасе еще много времени. И поэтому, когда вы говорите им: «Почему ты не принимаешь крещение?» «Я не готов. У меня есть еще время, хочу пожить, хочу, я молодой. Я покаялся, что ты ко мне предстаешь со своим крещением?» Во-вторых, еще одна причина, почему Господь скрывает это время. Знание времени прихода Иисуса могло нанести урон и верующим, настоящим верующим. Многие столкнулись с искушением облениться. Они захотели бы провести оставшееся им время на земле, не напрягаясь. Зачем упражняться в благочестии? Зачем смирять плоть, дисциплинировать свою жизнь, ходить на работу, заниматься воспитанием детей? Именно это случилось со многими семьями, которые искренне поверили в определенную дату прихода Спасителя. Многие семьи, послушайте, это факт, многие семьи за несколько месяцев до предсказания даты продавали свои дома, продавали свой бизнес и пускались в путешествие. Через 2 месяца он придет, нам нужно все прокрутить. У нас есть деньги, давайте погуляем. Спаситель не приходил, и они оказывались у разбитого корыта. Ни денег, ни дома, ни работы, все нужно начинать сначала. Печально, когда люди не смиряются и не слышат слова Христа. Одни части никто не знает. Еще одна причина – это разбалансированный образ жизни. Если мы будем знать день, когда все закончится, мы не сможем иметь правильный взгляд на будущее. Мы потеряем способность думать и жить в нормальном режиме. Зачем мне поступать в институт, если на третьем курсе Господь придет? Зачем мне отдавать детей моих в школу, если в пятом классе придет Спаситель? Зачем планировать бизнес? Зачем заключать долгосрочные договора? Зачем искать работу? Зачем стремиться улучшить свои навыки? Зачем строить здание церкви? Зачем? Зачем и зачем? На самом деле это была бы полная парализация общества. Люди бы потеряли обычный здравый подход к жизни. Люди бы потеряли вкус жизни. Поэтому, когда мы думаем о пришествии Христа, мы должны думать не о дате, о своем состоянии, о состоянии своего сердца. Смирение ли мы принимаем недостаточность информации о приходе Спасителя? Действительно ли мы довольствуемся тем, что Бог пожелал нам открыть, или нашему любопытству нет границ? Как написано, об этом не знает никто. Ни ангелы небесные, а Евангелие от Марка добавляет, а некоторые манускрипты в Евангелии от Матфея это пишут, там написано «ни ангелы, ни Сын». Подумайте только об этом. Сын Божий, приняв человеческую плоть, смирил себя настолько, что отказался от того, чтобы использовать некоторые божественные свойства, свое всеведение. Он на самом деле не знал день своего прихода. Воля Отца была в том, чтобы человек Иисус не знал дня второго пришествия, и потому Христос добровольно ограничил свое всеведение в отношении этого дня. И сейчас Он требует того же от нас. Итак, смирение перед волей Отца – это то, с чего начинается наша подготовка к приходу Спасителя. Это наше бодрствование, смирение. Второе – это бдительность. Посмотрите на 37 стих и далее. «Но как во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Потоп – очень подходящая иллюстрация, которая может понять нам важность бдительности. Как во времена Ноя люди даже не задумывались о приближающемся дне суда и погибли, так же будет во времена Христа. Ветхий Завет описывает вот это предпотопное время следующими словами, Бытие 6.5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их было зло во всякое время». Интересно. Бытие говорит, помышление во всякое время было зло. А Иисус в Евангелии от Матфея, 24 главе, делает акцент, казалось бы, на другом. Посмотрите, Он не говорит о зле в сердце людей напрямую. Смотрите, Он говорит, ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж. Это описание обычной жизни людей. Люди ели, пили, женились, и потом вдруг пошел дождь, дождь стал усиливаться, открылись окна небесные, и вода уничтожила всех живущих. Все произошло быстро, внезапно, бесповоротно, мгновенно. Есть, пить, жениться, выходить замуж – это кажется нормально. Это обычные физические нужды, и это то, что любит делать молодежь. Молодой организм требует хорошего питания, и, повзрослев, молодой человек хочет создать семью, и это неплохо. Это неплохо, если только это не единственное, о чем вы думаете. Послушайте, когда человек, заботясь только о физических нуждах, я бы назвал около физических нуждах или вещах, образование, одежда, отдых, интернет, музыка, квартира, семья, как только это в наших головах, и только тогда катастрофа. Если только вы этим живете, катастрофа. Потому что таким образом вы перестаете быть бдительными, вы уподобляетесь тем людям, живущим до потопа. Когда читаешь 38 стих, хочется спросить: Господь, почему потоп? Потому что они не удосужились подумать о главном. В этом и есть зло. Это уже не просто серые нейтральные вещи. Если вы заботитесь о физических вещах, и при этом вы не думаете о более важных вещах, о духовных, о Боге, о пришествии, о покаянии, это значит, что ваша забота, ваши мысли об обычных, тривиальных вещах становятся злыми. Бог квалифицирует обычные серые вещи, если там нету другого ничего, как злыми мыслями. 39 стих, посмотрите. «И не думали». О чем говорит Иисус? Они думали о Боге? Нет. О покаянии? Нет. Они думали о том, как жениться и выйти замуж, как поесть, как устроиться в жизни, как найти работу. И я обращаюсь сейчас к тем, кто находится в этой струе. Ели, пили, женились, выходили замуж. И обращаясь к тем, кто на этой волне до сих пор ели, пили, женились, выходили замуж, я бы продолжил: интернетились, игроманились. Я обращаюсь к тем, кто живет в этой волне, в этой струе. Может, пора посмотреть на небо, друзья? Может, хватит упиваться тем, что упивается мир? Может, хватит наслаждаться тем, чем наслаждается мир? Может, пора задуматься? Быть христианином значит, думая о временных вещах. Что значит быть верующим, верующим настоящим, подлинным человеком? Это значит, думая о временных вещах, не забывать о главном. Быть христианином значит ждать возвращения Христа, наслаждаться им, дорожить им, ценить его больше всего остального. Это не значит, что у вас не будет других ценностей, но это значит, что Христос будет ценность номер один. Быть христианином значит жить как Ной и его семья, а не как все вокруг. Диалог с одним верующим молодым человеком. Как у тебя дела? Хорошо. Что читаешь? Вообще-то Библию. В последнее время как-то не получается. Последнее время? Ну да, несколько лет никак. А слушай, это не ты случайно в Аське сидишь с 9 до 12 каждый день? Ну да, я люблю общаться. Слушай, а это ты умудряешься громить всех в интернете в Counter-Strike? Да, я на высоте. Слушай, недавно видел тебя в кинотеатре. Часто захаживаешь? Ну да, как только деньги появляются. Люблю смотреть картины в правильном формате. Слушай, а зачем в церковь ходишь?
Не знаю.
Хороший вопрос, надо подумать. Первое послание Коринфянам 15:32. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот девиз тех, кто живет только временным». Послание к Филиппийцам 3:19. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Это резюме для потенциальных клиентов ада. Можете взять на заметку, ребята, кто хочет, Филиппийцам 3:19, конец их погибель, Бог их чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Те, кто не ценит, не любит Господа, может заполнить свою анкету под названием «Прямиком в ад». И не поворачивайтесь, и не смотрите по сторонам, не думайте, здорово, если бы это услышал Сергей. Вот если бы Маша наконец поняла. А может, это про тебя? Остановись, откажись от забронированного места в аду. Быть клиентом преисподней, поверь мне, не лучшая перспектива для тебя. но это то, что случилось с теми, кто ел, пил, женился, готовился к свадьбе, думал только об этом. Они погибли внезапно, неожиданно и бесповоротно. В 39 стихе написано: «И истребил всех». Кто из вас был в 2008 году здесь на молодежной конференции? Поднимите руку. Хорошо, примерно половина зала. Тогда на той конференции был один молодой человек по имени Павел. Насколько я помню, ему было 14 лет, он был очень жизнерадостным парнем. Конференция закончилась в субботу, прошло воскресенье, а в понедельник он погиб. В тот день он провожал друга домой, и чтобы вернуться обратно, он должен был пройти через железнодорожные пути, где постоянно ходят товарники и электрички. То место, где Павел переходил, было местом изгиба железной дороги. Павел увидел приближающийся товарняк и остановился, замер на мгновение, и при этом не подумал, что по этим путям, где он ожидал, навстречу ему несется электричка на всей скорости. В его ушах были наушники, как, впрочем, многие из вас ходят с этими наушниками, я вижу часто. Грохот товарняка – это было роковым для Паши. Груда металла сбила Павла с ног и протащила по земле 150 метров. На нем не осталось живого места. Потом его хоронили всей церковью. Он лежал прямо здесь, вот в гробу. Он был молод, как вы. Он не думал, что тогда, год назад, молодежная конференция станет для него последней. Он не думал, что его планы получить права, получить образование не состоятся. И хочется верить, что в тот момент, кроме всех тех вещей, которые были не чужды Павлу, как и вам сейчас, он думал всерьез об отношениях со Спасителем. Я хотел бы вас сегодня увещевать, умолять, убеждать, молодежь, думайте о небесном. Хорошо жениться – это не самое главное. Хорошо устроиться на работу – это не самое главное. Зарплата, квартира. Может быть, завтра они уже вам не понадобятся. Не уподобляйтесь тем людям, которые ели, пили, женились, выходили замуж и только. Пусть, когда закончится ваша жизнь, о вас не скажут: он ел, пил, женился или вышла замуж, и все. И все. Когда Иисус лично явится для суда, посмотрите 40 стих и 41, тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Иисус рисует перед нами картину того, как все будет в момент Его пришествия. Этот момент сравнивается с моментом потопа, когда большинство людей взялись судом, потопом, и малое количество взялись от суда в ковчег. Те, кто будут браться для суда. Подобно плевелам, подобно соломе, ненужному сухому хворосту, люди будут отправлены в топку вселенной. А те, кто оставлены, они, как пшеница, будут помещены в амбары Господа. Та же самая идея находится в 25 главе, где Иисус сравнивает верующих с овцами, неверующих с козлами. Будет разделение. И, возможно, кто-то из вас, сидящий здесь в зале, будет тем, кто возьмется для суда. Я бы очень этого не хотел. Все услышанное должно подвигнуть тебя к покаянию. Не спеши говорить: я уже покаялся. Проверь себя. Может быть, твое покаяние было формальным, за компанию, с друзьями. Так пастор надавил. Может быть, бабушка подтолкнула тебя. До сих пор в некоторых церквях практикуется пинками к кафедре на покаяние. Если это было формально, то у тебя есть сейчас возможность. Господь грядет, и затем дверь спасения будет закрыта. Все произойдет внезапно, мгновенно, бесповоротно, и поэтому будьте бдительными, испытывайте себя. Не уходите в духовный отпуск, не делайте каникул в отношениях со Христом. Итак, смирение перед волей Отца – это есть твоя подготовка к пришествию Господа. Второе – бдительность. Третье – готовность. Третья готовность – это то, что можно назвать результатом бдительного ожидания. После того, как Господь нарисовал перед нами две картины, где один берется, а другой оставляется, и сделал утверждение, не знаете, в который час Господь ваш придет, Иисус сравнивает свой приход с приходом вора. Посмотрите 43 стих. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Важно понять, что в этом сравнении Иисус Христос не сравнивает свой характер с характером вора-домушника, который хочет похитить чужое. Идея здесь другая. Метафора подчеркивает скрытность, внезапность и неожиданность прихода вора, а с другой стороны, мудрое поведение хозяина. Есть два принципа здесь. Послушайте. Ни один вор, который в здравом уме, не будет сообщать всем, когда он придет. Он не будет сообщать о времени своего прихода, если у него в порядке все с головой. И второй принцип. Ни один здравомыслящий хозяин дома не оставит свой дом, если он будет знать точное время прихода грабителя. И еще добавлю, если бы даже хозяин не знал точное время прихода вора, но знал, что вор придет, он бы также не оставил свой дом, так? Он бы ждал. То же самое можно сказать и о нас. Мы знаем с вами, что приход Христа будет, непременно будет, но мы не знаем час Его прихода. Из этого следует, что мы должны быть готовы всегда. Мы не знаем час, но мы знаем, что Иисус придет, поэтому мы должны быть готовы всегда, если вы здравые верующие. Нехорошая история о себе, которая показывает, как неправильно поведение военного человека, когда он знает, что придет проверяющий, но спит. Я тогда учился в военном училище, и такое бывает часто, заступаешь в очередное дежурство, в дежурном пороте, и самое тяжелое в дежурстве, Сергей улыбается, было с тобой, наверное. Самое тяжелое в дежурстве – это ночь. Целый день кувыркаешься, убираешь все, что тебе скажут, и ночью ты должен еще не спать. Ждать проверяющего. И проблема в том, что ты не знаешь, какое время придет. Почему? Потому что порой проверяющий сам не знает, когда ему взбредет в голову прийти. 11-12 часов нормально. 12 час ночи, 2 сложнее. К векам как будто бы гири привязали. Засыпаешь 3 часа ночи, 4 часа, и вот в это время начинаешь обращать внимание, как другие 150 мужчин, человек спят, издавая счастливый храп. И вот я останавливаюсь со своей койки и говорю себе, ну я только немного полежу на краю. А тут кто-то сквозь сон как будто бы шепчет, полежи, полежи, сержант, отдохни. Служба нелегкая штука, а тебе ведь дежурить еще полдня, посмотри, как тихо и спокойно. Проверяющий забыл про тебя, он сам там спит. И в этот момент, хочется верить в эту ложь. И на погибель себе я прилег на кровать. И как только я прилег на кровать, как только закрыл глаза на секунду, вдруг передо мной появился он, освещенный фонариком, грозный майор! И при этом счастливый. Звучит приговор. Сержант Дубинский сдать дежурство и сегодня же заступить повторно. Моя неготовность к приходу майора обошлась мне еще одним дежурством. Наша неготовность к приходу Спасителя будет стоить нам вечности. Это серьезно, друзья. А как же быть готовым в этом контексте? Книга Откровения 3.3. «Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, буквально как вор найду на тебя, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Перед тем, как Иисус сказал, что Он придет как вор, Он говорит: «Вспомни, покайся». Быть готовым – это значит примириться с Богом. Быть готовым – это значит держаться спасения, обрести Спасителя. Это быть готовым – это не что иное, как евангелизационный призыв к тем, кто до сих пор не обратился. Хватит лежать на кровати. Пора вставать, друзья. Хватит играть в христианство. И четвертое, заключительное, мы отвечаем на вопрос, что значит бодрствовать, как это реализовать на практике. Мы должны быть смиренны, мы должны быть бдительны, мы должны быть готовы и мы должны быть верны. Это очень просто. Слова, написанные в 45 стихе, звучат подобно вызову тебе и мне. Посмотрите 45 стих. «Кто же?» В конце 45 стиха знак вопроса. «Кто же верный и благоразумный раб, который Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Еще раз подумайте, я знаю, что вы уже устали. Буквально Иисус задает вам вопрос. «Кто же ты верный? Кто? Может, ты? Сергей, может, ты? Может, ты верный? А может, ты, сестра, верная? А может, ты, хлопец? Кто верный?» Если ты верный, то знай. Господин, твой Господин дал тебе ресурсы. В 45 стихе ясно об этом сказано. «Которого Господин его поставил над слугами своими». Все, что ты имеешь сегодня, послушай внимательно, это важно. Твои таланты, ресурсы, время, деньги, одежда, здоровье, образование, которое ты получаешь, постель, на которой ты спишь, скамейка, на которой ты сидишь, все, что ты имеешь, твое тело, твой мозг, твои глаза, твой нос, великолепный нос, все это, что ты имеешь, это Бог дал тебе, это не твое, это принадлежит Богу. И Бог тебе дал это все для того, чтобы ты исполнял Его цели. Чтобы ты взял все свое существо и направил свои ноги к исполнению Его задач, а не своих. Если ты верный раб, то знай, Господин дал тебе не только ресурсы, но Он возложил на тебя ответственность. Посмотрите конец 45 стиха, чтобы давать им пищу вовремя. И я хочу спросить у тебя, а ты должен знать, что хочет от тебя Господь? Что Он верил тебе? Над чем поставил тебя? Если сейчас я подниму с третьей скамейки, можешь ли ты сказать, что Бог от тебя хочет? В чем Его воля в отношении твоей жизни? Какая твоя ответственность? Думал ли ты об этом? Как написано в послании к римлянам, познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Подумайте о вашем отношении к учебе, к родителям, родственникам, братьям, родным и сестрам. Подумайте о том, что вы могли бы делать в церкви, а не делаете. Подумайте о том, что вы могли бы говорить в школе неверующим, но вы не говорите. Или в институте. Подумайте об этом. Выполняете ли вы то, что Бог, какое задание Бог дал вам? Итак, верный раб знает не только, что у него есть ресурсы и цель, он знает, что он должен идти до конца. Посмотрите 46 стих. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Смотрите, Господин дал задание, ушел. Раб начал вкалывать. в буквальном смысле начал работать, давать пищу, он начал ухаживать за имением, он начал заботиться об этом. Господин все не шел, прошел день, второй, третий, месяц, другой, господин не приходит, а раб все вкалывает и работает, господин медлит, прошли годы, раб уже состарился, господин не пришел, раб продолжает вкалывать, работать и верным, он продает, раздает опять ту пищу, которую он должен давать, и верно продолжает действовать. К сожалению, я вижу, что молодежь, многие молодые люди начинают за здравие. Они приходят в церковь и горят Христом. Евангелизация здорово, классно. Слушай, еще что? Проповедь, две проповеди буду слушать, буду конспектировать. Молодежная группа, приду вовремя служить. Пастор, что я должен делать? С удовольствием, год, два, три, и глаза меркнут. Раб сдулся. Огонь погас. И уже не видишь этого молодого человека. Нет, видишь на последней скамейке. Господь дает ресурсы, Он дает цель, Он ожидает, что мы будем постоянны в нашем следовании за Ним. И тогда Господь дарует тебе блаженство. Посмотрите, 46 стих. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Блажен, греческое макариус, безмерно счастлив тот человек, который ясно сознает, что он, выполняя то, что, над чем Бог его поставил, встретит Спасителя должным образом. И, конечно же, Иисус дает привилегии. Я бы хотел сказать, в 47 стихе говорится о карьерном росте. Посмотрите, 47 стих. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Хотите хорошую карьеру? Будьте верным Господу». Господь расширит вашу ответственность. Он даст вам больше власти, больше ответственности, потому как вы в малом были верны Ему. Господь, а что ты скажешь тем молодым людям, тем ребятам, которые просто обвертка без содержания? Господь, что ты скажешь тем, кто шоколад без вкуса, тем, кто роза без запаха? Что ты скажешь тем молодым людям, которые вроде бы кобы да кобы? Что ты им скажешь? 48 стих. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой». А вот что я скажу. Во-первых, неверующие, пассивные молодые люди на самом деле не ждут пришествия Спасителя, что порождает греховный образ жизни. Послушайте, очень важно. Ожидание пришествия Спасителя вплотную связано с вашей добродетельной жизнью. Это видно здесь. Если вы не ожидаете, вы будете делать то же, что делал этот раб. 49 стих. «И начнет бить братьев и сестер». И начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. И этот греховный образ рано или поздно откроется. Я знаю, что некоторые из вас сейчас втихаря это делают. Он не бьет физически, но он ненавидит других в церкви. Он не пьет физически, но когда он смотрит эту картину рекламы пива, он проглатывает слюну и думает, когда же? Когда он идет мимо того места, где дискотека, классно ребята проводят время. Это злой раб. Это злой раб. Судьба такого человека, он будет рассечен. 50-51 стих. «То придет господин раба того день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Мы опять видим идею суда. Наш Господь уже не протягивает. Господь не протягивает окровавленную руку с креста и не просит сейчас здесь, в этом стихе, «Покайся, дорогой друг, остановись!» Иисус протягивает руку, которая сжимает меч, и этим мечом Он рассекает надвое. Я хочу вам сказать, и рука Христа не дрогнет. Рука Христа не дрогнет. Затем Он вергнет каждого неверного туда, где вместо радости плач, вместо мира в сердце скрежет зубов. Скрежет зубов. Я надеюсь, это не про вас, друзья. Интересно, сколько сейчас было покаяния с этих сидений? Я надеюсь, что вы молитесь, слушая, применяете к себе и говорите: «Господь, прости меня, здесь я не таков. Господь, прости меня». И я закончу свою проповедь, наконец. Один человек был неприступен и отвергал истину. Но церковь молилась за него верно 10 лет. Неожиданно для всех этот человек, он уже был пожилым, старым человеком, пришел в церковь и в это время проповедовал приезжий проповедник. После проповеди церковь начала петь гимн, и вдруг, к изумлению всех членов церкви, этот человек пошел стремительно вперед. Он схватил за руку проповедника и что-то стал ему говорить. Они присели на переднюю скамейку, стали говорить, и видно, как человек стал молиться, каяться, слезы потекли по его лицу. Но мужчина продолжал плакать. Определенное время уже прошло, обычно покаяние, 5 минут, поплакали радостно и домой. Этот мужчина не останавливался. Он продолжал всхлипывать, вопить. По его щекам, по его сморщенному лицу текли слезы, и он повторял постоянно 3 слова. «Я растратил ее». «Я растратил ее». Я растратил свою жизнь. И автор книги, в которой я прочитал эту историю, закончил следующими словами. А этот человек, он один из самых сильнейших проповедников в Америке, он написал: «Эта история повлияла на меня даже больше, чем история о молодых людях, которые погибли в автомобильных катастрофах, прежде чем обратились к Господу. И тогда, в те молодые годы, Бог пробудил во мне страх и страстное желание не растратить свою жизнь впустую, осознать в пожилом возрасте и вопить сквозь слезы: я растратил свою жизнь, я растратил свою жизнь». Это страшно осознавать, даже если вы спасенный человек. Пусть в этом зале не будет того, кто в конце жизни или при встрече со Христом вдруг к собственному ужасу осознает, что он никогда по-настоящему не ждал Христа и поэтому растратил свою жизнь. Помолимся. Господь, благодарен Тебе за то, что Ты побудил этих ребят быть здесь. Это движение навстречу к Тебе, Господь, и на самом деле нет более важного события здесь, в Самаре, чем эта конференция. Я радуюсь за этих ребят, за то, что они могут слышать слова истины, применять это к своим сердцам, потому что это самое важное, что они могут делать в своей жизни. И я прошу, чтобы Ты действовал Духом Твоим Святым, чтобы Ты разделял наши мысли, обличал наши грехи, вскрывал эти нарывы греха в нашем сердце и выводил все на чистоту, чтобы мы, примирившись с Тобой на самом деле, по-настоящему ожидали Твоего пришествия, бодрствовали, были готовы, бдительны, чтобы мы были подобны тому верному рабу, который не рассматривал уход Твой как время для того, чтобы саботировать и не быть послушным Твоей воле. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Остаемся стоять, наверное.